совершенно неизвестную вообще вещь из мультипликации. Ну, как вы поняли, что не только американцы, но и мы тоже что-то могли. И могли очень много. И вот, к сожалению, по времени невозможно сказать целиком эти мультфильмы, но когда смотришь эти мультфильмы, ты понимаешь, насколько мощная была советская мультипликационная школа, насколько великолепно работали люди. А знаете, вот что скажу? Вот когда восстановишь фильм, по кадрам же работаешь, по кадрику, и, знаете, 25-й кадр, он проскакивает, да, и мы ничего не замечаем. А когда кадры восстанавливаются, то смотришь каждый кадр. И вот в этих кадрах, вот Жора знает, у меня есть такая коллекция, «Руки в кадре» называется, кадры там, где то молоточек остался, то еще что-то, есть несколько кадров, в которых случайно зафиксировались либо руки Марины Бендерской у куклы, либо половина головы, либо кто-то из операторов, что-то. Я вам хочу сказать, знаете, очень высокий уровень того, как она живет, как относиться к работе. У Марины Бендерской потрясающий красный лак на ногтях. Потрясающий совершенно. В шляпке, с прекрасным лицом. То есть она приходит на работу, как на праздник. Операторы в рубашках, галстуках. Они, это не съемка во время съемки рекламной, а это брак. То есть случайно, потому что рекламы снимаются по сути, краски зеленые, синие, за фильтрами. И вот где-то не успела руку убрать, где-то она там выдвинулась, где-то еще. И вот эти кадры нам показывают о том, как люди работали над этим. Понимаете, совершенно потрясающе, вот это уважение к своей профессии. Таким образом, у нас была прекрасная мультипликация. Довоенная мультипликация была цветной. Очень много было цветных мультфильмов. Дай Бог, все сохранившиеся 18, потому что сохранились исходники не всех, к сожалению, мультфильмов, сохранились 18 мультфильмов, исходники, удастся все восстановить. По крайней мере, «Мосфильмская пятерка» уже восстановлена полностью, восстановлены вот фрагменты из «Советского мультфильма» с «Калинфильмского», на сегодняшний день еще три «Советского мультфильма» уже закончены, отсвечивание осталось, то есть реставрация изображения. И сейчас я перейду к несколько другой теме. Очень модно 3D, знаете, сейчас все с ума сошли, 3D парфюм, 3D белье, 3D стенки, 3D все что угодно, все кругом 3D, да? Вот, 3D – это стереоскопическое кино, и не «Аватар» первый, а наше кино раньше. Значит, в Госфильмовом фонде, слава богу, сохранился фильм «Концерт» 41-го года, его удалось восстановить уже благодаря цифровым технологиям. Он в 41-м году, это то, с чего начиналось нормальное стереокино, потому что, в отличие от Запада, в Советском Союзе стереокино как начало развиваться в довоенные годы, так до сих пор развивается. И лучше, лучше, лучше и лучше. Единственная страна мира, которая получила Оскар за технологию производства стереофильмов, это Советский Союз. Это стерео-70. Но у нас стереокино было уже известно с 11-го года. Первые стереофильмы видели российские зрители в Санкт-Петербурге в 11-м году. Это уже году видели в Одессе и в других крупных городах. А в Америке только в 15-м. Даже в общем, сами понимаете. Но дело в том, что мы, в общем-то, в области стереокино много сделали очень интересного. И когда сейчас все восхищаются многими вещами, мы совсем забываем о том, что у нас стереокино было лучше. И из-за того, что стереоскопические системы, они все время совершенствовались, а технология показа и съемки постоянно менялась, таким образом получается, что то, что было сделано 2 года тому назад, уже нельзя показать по той системе, которая в эксплуатации сегодня. То, что было сделано там в 48-м году, нельзя посмотреть было в 52-м. Вот сейчас цифровые технологии позволяют унифицировать, позволяют восстановить это. И вот среди всего огромного массива советских стереоскопических фильмов есть фильм, который не видели с 1948 года, и какое он отношение имеет к сегодняшнему мероприятию. А он имеет отношение очень прямое, потому что Уолт Дисней сделал первый стереомультфильм только в 1953 году. Это «Мелоди». В 1953 году был сделан фильм «Работа за орехи». Надо сказать, что ни тот, ни другой мультфильм с точки зрения стереоскопии вообще не интересен, потому что там стереоскопия ни к чему. А вот что касается стереомультипликации, то мы тут, впереди планеты всей, потому что у нас шла война, как вы помните, а уже в 42-м году начались работы, в 43-м году работы по созданию отечественной телескопической мультипликации. И эти работы были очень интенсивные, очень интересные, сохранились разработки, сохранились некоторые эскизы и даже стереопары. В 1948 году была введена в эксплуатацию новая система стереокино, и вот по этой системе был снят фильм, который назывался «Кристаллы». Это первый в мире научно-популярный стереоскопический фильм, он был снят у нас в Советском Союзе тогда, на киностудии стереокино. И вот в этом фильме впервые в мультипликации, впервые в кино стереоскопическом была применена мультипликация. Значит, не только рисованная, но и кукольные. Вот мы вам сейчас покажем фрагмент, сразу могу сказать, стереоизображение вы не увидите, потому что у нас нет здесь стереопроекции. Вы сейчас увидите стереопару, подлинную стереопару, потому что этот фильм сейчас восстанавливается, сейчас его восстанавливаем, потому что он фестивальный, он его стал, он будет готов, мы посмотрим уже стерео в ряде. Вот там. Значит, вы сейчас увидите мультипликацию, которая, собственно говоря, опередила Дисней на 5 лет. Могу сказать, что, конечно, никакого восторга, это восхищение, оно вас не вызовет. Но если у Диснея это была дань моде, это была борьба с телевидением и совершенно неоправданное использование стереоэффекта, стереоскопического изображения и в мелодии, и в работе с орехами, то здесь сюжет фильма, кристаллы, строение кристаллов, как раз очень четко оправдывают использование стереоскопической мультипликации. И вот посмотрите, как, так сказать, Бабиченко с Худовой решили задачу в этом мультфильме в своей части, то есть создание мультипликации стереоскопического. Давайте посмотрим. То есть эта стереопара, вот такой формат был 48-го года, на одной пленочке, значит, целиком можно посмотреть. Вот. На одной пленочке два кадра. У нас в Советском Союзе существовало 7 систем стереокино. Первая система была в 40-м году, 41-м – вторая система. В 47-м году – третья система. Вот это уже четвертая система, потом была пятая система, потом была шестая. И последняя система – стерео-70. Многие знают, смотрели, наверное, «Всадник на золотом коне», «На золотом крыльце сидели ученик лекаря», «Нет и да», «Таинственный монах», старшее поколение помнит, который не сходил с экрана в 10 лет. Но, к сожалению, опять же говорю, аппаратуры вот показать нет. Невозможно сейчас посмотреть эти фильмы.
Представить рассказ о кристаллах. Нужно вспомнить имена тех, кто положил начало изучению этих замечательных творений природы. Отправимся путешествовать в недра кристалла. Уменьшившись в 100 раз,
только
обозначили путешественники еще ничего не достигли.
Вот, пожалуйста, кукольная мультипликация.
Стерео. И все те же шестиугольники. Но если уменьшиться не в 100, а в 100 000 раз, став меньше пищи, едва заметная ступенька стала высокой стеной, микроскопические пузырьки воздуха во льду обратились в громадные звезды. Эти звезды повторяют шестиугольный орнамент, но все еще неизвестно почему. Что? 100 000 000 раз, может быть, теперь. А теперь, наконец, стал виден внутренний мир кристалла.
Чтобы вы представление имели, мы сейчас видим плоский вариант, естественно, стереовариант, вот все эти шарики, они здесь, то, что очень нравится да, зрителям, они выходят с экрана, правильно, то есть они выходят в предэкранное пространство и уходят вдаль.
Составляет все больше и больше. Вот откуда шестиугольная форма кристалла. Видя строгий порядок...
И вот этот человек выходит на эти кристаллы и свисает как бы над зрителями. По крайней мере, те зрители, которые сидят дальше первого ряда, уже будут видеть его над сидящими впереди.
Что препятствует атомам разойтись в стороны. Электричество. Значит, это сила электрического притяжения между атомами прочно сохраняет их правильное расположение в кристалле.
Нашей советской было несколько десятков уж точно. Большая часть их приходится на 20-е, 30-е и начало 40-х годов. И потом уже некоторые еще появлялись такого рода фильмы в конце 40-х годов. Но в принципе самые известные такого рода работы известны. Они доступны в сети, они может очень каждый посмотреть. Это фильмы «Дядя Степа» 39-го года, «Скорая помощь» 49-го и «Стеклянная гармоника» Андрея Юрьевича Хроновского 68-го года. Но мы покажем как раз не эти фильмы, мы выбрали ту картину полочную, вернее ее фрагмент, половинку, которая является фильмом-невидимкой. Никто до сих пор не знает, почти никто, что этот фильм вообще существовал в природе. Хотя он есть. И он существует не только в комплекте «Хроников», но и в виде позитивной кости. Это фильм журнала номер 2 40-го года. Я объясню, в чем там было дело. Значит, в журнал «Полицатиры», который тогда снимал, который тогда начали задавили съемки, в 38-м году, было снято три выпуска. В 38-м году сняли первый выпуск. Он был целиком такой антифашистский, посвященный международной политике. Там были сюжеты об оккупации немцами Чехословакии, о японской интервенции в Китай, по-моему, о событиях в Испании и так далее. Этот фильм был выпущен на экран, но продержался на экране всего год, потому что через год приехал в Москву Риббентроп, и все такого рода фильмы снимались тайным распоряжением главы Петкомов и Соколов начисто. И все исходники и позитивы были изъяты и не сохранились. Второй выпуск этого вот журнала начинал сниматься три раза. Первый раз там в 1937 году, но, видимо, этот не был доведен до конца. Это тоже был фильм оборонной тематики, должен быть, там сейчас в одном из сюжетов красноармейцы, то есть физкультурники советские после парада на Красной площади превращались в красноармейцев и уходили значит, в войны Красной армии. Ну вот этот сюжет в 1937 году, этот выпуск второй, видимо, не был даже завершен. А потом, у тебя в 1940 году вспомнили, что можно было бы это дело продолжить, и сняли еще один выпуск, второй выпуск журнала «Предсатиры». Он был положен на полку. Именно сегодня мы его вам покажем, или его, один из двух его сюжетов. Это был фильм про, так сказать, внутри, про тематику внутри советскую. Это был фильм о борьбе за дисциплину. Кажется, тогда очень актуально, потому что в те годы за некоторые дисциплинарные проступки, отягченные другими обстоятельствами, могли расстрелять. Вот. Но этот фильм был положен на полку, потому что в том же 40-м году началась борьба в советском кино, борьба за качество. И многие фильмы, которые под новые критерии качества не проходили, были либо не завершены и отправлены, списаны в убыток, либо положены на полку. И этот фильм тоже такой же фильм. Он был положен на полку, а через год началась война в 1941 году, и мультипликаторы стали снимать антигитлеровские политические ролики, значит, и из них скомплектовали еще один журнал, которому тоже дали номер 2. Это еще один номер 2, 1941 уже года. Этот номер тоже лег на полку. Хотя бы это мало кто знает, потому что там мультипликаторы переняли инструменты пропаганды еще до военного времени, они изображали гитлеровцев как вредителей, а целями их называли возвращение заводов фабрикантов и земли значит, помещиков. То есть это было, они не очень понимали, какая война ведется. Может быть из-за этого, может быть что-то другое, но это фильм тоже полег на полку. Так вот, сегодня в каталогах вы можете найти упоминание о первом журнале 1938 года, если не ошибся, и о втором журнале 1941 года. Хотя нет упоминать, что он полночный. А вот второй номер 1940 года, хотя нигде не упоминается, почти ни в фильмографиях ни одного из его авторов, ни в каталоге пятитонного фильмофонда, нигде этого фильма нет. Это фильм-призрак, фильм-невидимка, хотя он существует в госфильмофонде и в виде комплекта исходников, в виде позитивной черно-белой копии. В нем два сюжета. Первый сюжет мы сегодня посмотрим. Это фильм «Сюжет назывался «Рыболов», его снял Александр Васильевич Иванов. Очень интересный историк, может быть, он не назовущийся произведение искусства, но это исторический документ, который дает мне представление о том, что тогда была за эпоха и о некоторых исторических, так сказать, реалиях того времени. Давайте посмотрим. На этой рыбалке и забрать по-настоящему. Но эпоха была уже не та, и надо было закачивать плакат, уже по-серьезному, по-суровому, на самом деле. Следующая страничка – это уже близкая тема к полночному кино. Это фильмы отцензурированные. Цензурирование фильмов в Советском Союзе было таким вот рядовым явлением. Даже на Союзмультфильме в год примерно до 8 названий иногда проходило через цензорские поправки. Далеко не всегда эти поправки были такими серьезными, катастрофическими, далеко не всегда они наносили вред серьезной картине. Но бывали такие случаи, конечно, безусловно. Но еще печальнее то, что авторские версии, сохранность авторских версий – это крайне редкое явление. Хотя первые копии, как правило, печатались и отправились в Госкино на утверждение, а потом уже исправлялись, но сохранность такого рода первых копий – это, я таких случаев знаю, примерно десятка-полтора. И вот два таких случая мы сегодня покажем. Как правило, это копии, сохранившиеся в частных архивах мультипликаторов. И три таких копии, три фильма авторской редакции, очень сильно изменившиеся по пути на экран, хранятся в архиве Антона Алексеевича Петрова, выдающегося нашего режиссера, новатора и так далее. Первый фильм мы нашли буквально несколько недель назад. Он был обнаружен совсем недавно, и вы будете первыми зрителями в авторской редакции. Я заранее извиняюсь за качество проекции, потому что там есть некоторые приперегонки, перегоняли фильм, оцифровывали его буквально несколько дней назад. Там буквально было, есть дефекты при изображении, и есть некоторые, скажем так, может быть, форматные проблемы будут. Но вы будете первыми зрителями его выпускать. Это сюжет для Лещёна Карусели «Чудо». Может быть, помните, ты еще не видел «Чудо», никогда не видел, но это стихи Романа Сефа. В автоскредитации, если вы заметите, там будет кадр, которого в программе редакции не было. Это вот город на сваях, Арколог, отъезд этого города, который возвышается над природой, над землей. Это был город, срисованный с проекта итальянского театра Салери, который тогда такой проект действительно выдвинул. Но он не был, конечно, выстроен, такой город, но такой проект авангардный, архитектурный был. И этот кадр вырезан. И кроме того, в этой версии изначальное звучание, потому что Петров снимал этот фильм под голос Марии Бабановой, и вы услышите этот голос в звучании. А потом уже его попросили изменить на Марию Виноградову, которая при своем переозвучении ориентировалась на интонации Бабановой, поэтому они были похожи. Вот. Мы хотели еще после этого фильма показать 4 плана, которые были вырезаны еще когда все издавали на двух пленках, и они в окончательную реакцию не вошли, но мы техническим причинам этого сделать не сможем, поэтому мы все в перспективе в этой истории. А пока вы будете первыми зрителями этого сюжета в авторской редакции. Извините за, может быть, возможные технические погрешности. Давайте посмотрим. У нас еще будет один фильм с такими дефектами чуть позже. Я вам подберу, что вот будет такое, к сожалению, дефективное изображение. Значит, еще один авторский вариант, тоже из коллекции Анатолия Петрова, это журнал «Веселое звено». Мало кто знает, что Анатолий Петров, хотя он является одним из создателей журнала «Веселая карусель», который все мы хорошо знаем, но он же выдвигал проект другого журнала «Веселое звено». Если «Веселый карусель» был рассчитан на дошкольников, на дошкольных, на детей дошкольного возраста, то «Веселое звено» — это журнал для школьного возраста, для возраста пионерского. Строиться он должен был так же, как «Веселый карусель», то есть сюжеты рубрики. Вот если вы видите «Веселый карусель», там сюжеты — это сюжет познавательный, сюжет игровой, сюжет развлекательный, сюжет разного характера, сюжет комикс. Вот так же должен строиться альманах «Веселое звено». Предполагалось, что там будет сюжет, начинается будет с какого-то сюжета передовицы, такой пионерской тематики. Его сделал в первом выпуске сам Анатолий Петров на стихи Даниила Хармса, сюжет «Миллион». Потом был сюжет познавательный. В первом выпуске они сделали Геннадий Сокольский, сделал сюжет «Удар и защита» по книге будущих командиров Анатолия Метелева. Очень популярная в те годы книга. И они хотели, чтобы по этой книге был целый серия сюжетов с продолжением в каждом новом номере. И третий сюжет Валерий Угаров сделал сюжет «Смеситель». Чисто развлекательный такой комиксообразного такого сатирического склада. Вставки между этими сюжетами должны быть оригинальными. Если веселые карусели заставки типовые, одинаковые для всех сюжетов, для всего журнала, то «Веселой зиме» там 10 моих заставков, только вот звено из 5 человек, трое мальчиков, двух девочек, и перед каждым сюжетом они затевали что-то новое, либо собирали металлолом, либо катались на коньках, либо что-то еще. То есть такая такого задача, они должны были перед каждым, в каждом новом выпуске были оригинальные вставки. Их делал в первом номере сам Анатолий Петров. Были большие перспективы на этот журнал, готовились к плановому такому регулярному его выпуску, планировали привлечь молодых режиссеров Бориса Акуниничева, Сергея Алимова и многих других, то есть создать целую творческую лабораторию вокруг этого журнала. Но уже первый номер был запакован в Госкино и возвращен на доработку. Возможно, дело было в том, что первые два сюжета, так уж получились несколько милитаристскими. В первом сюжете маршируют пионеры, так, во втором сюжете как бы это так, обучение военному делу получается, а в этом еще политика разрядки уже разворачивалась. Может быть, поэтому фильм и пострадал. И вот Александр Павлович Тимофеевский, студийный редактор и замечательный поэт, один из лучших поэтов наших современных, придумал проект переработки этого фильма. Он изъял из третьего сюжета главного персонажа Проделкина. Он вытянул текст Ханса, вытянул текст Митяева, вытянул все промежуточные вот эти заставочки между сюжетами и придумал переработку таким образом, чтобы главный герой стал на этот Проделкин. Получился фильм «Проделки в школе» после переработки, который прошел по экрану, вы, может быть, даже помните. Но это фильм совершенно другой структурой, другим героем, другим названием, другим сюжетом и другим смыслом. А вот то, как выглядел фильм первоначально, как он выглядел тогда, когда еще был мультсериалом «Веселое звено», вы можете посмотреть сейчас. Это тоже копия из архива Анатолия Петрова. Она демонстрировалась всего несколько раз в Елене-Леонском бахне, в Елене-Леонском раз-раза 4, наверное, мы ее показывали. И вот сейчас вы можете посмотреть, как выглядел бы советский мультжурнал для школьников, если бы это было разрешено.